Глава 10. Привычка менять свое мнение порождает бесконечное множество миров и водоворотов возможностей, где женщины бродят в тенях воображения, а мужчины стоят на коленях вокруг глиняных чаш, наполненных прахом. Куда побредешь ты среди всех тех посеянных судеб? По мере того, как раскрывается истина, и каждый, казавшийся прежде незначимым путь, вдруг становится плотью земли и кровью времен. В сердце твоем таится след любой из возможностей, и каждый твой шаг несет в себе, казалось бы, давно уже позабытые деяния. Таково бремя, что возложила на тебя твоя вселенная, в которой обитает бесчисленное множество иных вселенных. Апокриф, дух затишья перед бурей, из вороньей книги монахов Г. Денисбана. Спустившись с уступа возле края пещеры, Домиск шел по песчаному берегу. Там валялось множество выброшенного из воды дерева, возможно, даже больше, чем следовало ожидать. Он окинул взглядом груды, вынесенной прибоем высохшей, выбеленной солнцем древесины, ища следы обработки, отметины тесла или топора. Ничего. Единственная любопытная подробность заключалась в том, что большая часть деревьев была выворочена с корнями, как часто случалось после наводнений. День выдался жарким, и казалось, будто за небольшой дугой пляжа дно залива внезапно уходит в глубину. Во время шторма на залив обрушивались волны, брызги от которых, возможно, долетали до самой пещеры. Вряд ли это взморье могло послужить убежищем. Сняв мокасины, Домиск зашел на мелководье. Теплая вода омывала его разбитые ноги. Дойдя до самого края обрыва, он повернулся, глядя на утес. Над входом в пещеру нависала каменная полка, а над нею, на высоте примерно в 3 человеческих роста, виднелось что-то похожее на поросшую осокой вершину. Взобраться туда было нелегко. Резко скошенные слои горной породы в очередной раз подтверждали, что и залив, и утес высечены волнами. Домиск подозревал, что существует лишь единственный способ вернуться домой. Через пещеру, или вернее, через скрывающийся в ее глубинах древний магический путь. Но больно уж это рискованно. К тому же Домиск проголодался, и мысль о том, чтобы снова нырнуть в холодную тьму на пустой желудок, не слишком его привлекала. Нужно сперва раздобыть еду. Вернувшись на берег, он сел на бревно, дожидаясь, когда ноги обсохнут и можно будет надеть мокасины. Вскоре, привязав к спине лук и закрепив в колчане несколько оставшихся стрел, Домиск начал взбираться наверх. Это оказалось нелегко. Сил у него осталось меньше, чем он полагал, и найти надежную опору для ног было непросто, хотя в одном месте ему удалось передохнуть, упершись коленями в узкую каменную полку и прижавшись к горячему сухому камню. Птичьи гнезда, которые он нашел на стене утеса, давно разнес в клочья ветер. Ни птенцов, ни яиц. Увы. Собственно, Домиск вообще не видел поблизости каких-либо птиц. Наконец охотник добрался до густых зарослей осоки среди каменного крошева и песка и с некоторой опаской схватился за стебли, не зная, выдержат ли они его вес. Но корни оказались достаточно прочными, и ему удалось выкарабкаться на относительно ровную поверхность. Лежа на спине, Домиск краем глаза заметил справа от себя нечто странное. Взглянув в ту сторону, он увидел примерно в половине лиги вглубь суши 4 парящих горы из черного камня. Они висели столь близко к земле, что, находясь Домиск непосредственно под одной из них, выстрелом из лука вполне мог бы достать ее похожее на гнилой зуб основание.
«Семя луны», — пришло ему на ум. Но разве такая гора не была только одна? И разве ее не разрушили много лет тому назад?
Вокруг черных гор, держась поблизости от них, кружили птицы. Домиск прищурился.
«Великие вороны! Терпеть не могу великих воронов!»
Домиск вспомнил малозанские вторжения, вспомнил Тисте Анди, сражавшихся с натиском империи, сверхъестественных, чуждых, с пустым взглядом. За ними еще неотступно следовали большие черные птицы-падальщики. А потом он вспомнил поля сражений, над которыми заполоняли небо эти самые ненасытные вороны, движимые жаждой поживы.
«Ох, не нравится мне этот мир!»
Чувствуя, как у него перехватило дыхание, Домиск поднялся на ноги, быстро взяв лук на изготовку и наложив на тетиву стрелу. Вдаль от берега уходила поросшая густой травой волнообразная равнина. За четырьмя семенами луны, каждая из которых смахивала на зазубренный черный клык на фоне голубого неба, равнина переходила в холмы, а дальше начинался лес. Домиск не увидел на равнине никаких признаков дичи, что показалось ему странным. Чтобы добраться до леса, требовалось пройти прямо под семенами луны. Вздохнув, он двинулся в путь. Старик шел медленно. Сил ни на что больше не оставалось, но он продолжал всматриваться в окружающий ландшафт, то и дело поглядывая на четыре гигантских парящих горы. Наверняка великие вороны увидели его, поскольку на равнине не было больше ничего живого. Однако они продолжали все так же лениво кружить вокруг висящих в воздухе странных сооружений. Домиск вспомнил историю про охотника, который отправился в северную тундру в поисках зайцев-беляков. Он ушел ранней весной, еще до того, как заячья шкура меняла свой цвет на летний, серо-бурый. Но потом вдруг резко сменилась погода. Пришла поздняя метель, и на многие недели наступили жгучие морозы. Когда охотник вернулся, его с трудом можно было узнать. Он покинул поселок здоровым и молодым, в рассвете сил. Но когда, сгорбившись, приковылял обратно, от него остались лишь кожа, кости и сухожилия. Пока бедняга блуждал в заснеженных пустошах, его изголодавшееся тело пожрало само себя. Домиск подозревал, что и его тоже ждет нечто подобное. Он чувствовал, что похудел, одежда свободно болталась на нем. С тех пор, как он покинул берег Серебряного озера, пришлось уже дважды проделывать новые дырки в ремне. Отправляясь в путешествие, человек обычно берет с собой запас еды на 2-3 недели. Столько можно унести на спине. В крайнем случае всегда можно поохотиться или порыбачить. Однако особо рассчитывать на это не приходится. В неподходящее время года трудно найти дичь, а рыба может уйти с мелководья туда, где глубже и холоднее. Точно так же могут исчезнуть и перелетные птицы. Домиск отправился в путь без должной подготовки и теперь голодал. Ел он лишь тогда, когда удавалось кого-нибудь подстрелить. Теперь старик ругал себя. К походу в дикие земли требовалось тщательно подготовиться. А он, можно сказать, действовал наобум, начиная с того момента, когда обнаружил Рента на северном берегу Серебряного озера. Как будто не знал, сколько народу погибло в диких землях в результате собственной беспечности.
«Только полюбуйтесь на этого опытного охотника, который понаделал столько ошибок, что и не сосчитать!»
Домиск вышел из неестественно холодной тени обратно под жаркие лучи вечернего солнца. До вершин холмов было еще далеко, но перед ним уже появились первые деревья, росшие во оврагах. Он двинулся вдоль края ближайшего оврага. Теперь стало видно, что это северный лес с густыми зарослями кизила, вяза и ольхи, над которыми местами возвышались осины с узловатыми стволами и бледно-зелеными кронами. Здесь не было сплошного лесного полога, и путь через этот подлесок мог обернуться кошмаром. Заметив у края оврага кусты ежевики, с которых гроздьями свисали ягоды, Домиск вознес благодарственную молитву, не обращаясь конкретно ни к кому из богов, и прибавил шагу. Ягоды оказались сладкими, порой настолько спелыми, что лопались, когда он пытался их сорвать. Ни единая птица не участвовала в этом пиршестве, лишь великие вороны кружили в небе. В лесу стояла такая тишина, что Домиска невольно пробрала дрожь. Нет, ему воистину не нравился этот мир. Какое-то время он ел ягоды, зная, что ему придется расплатиться за свою жадность расстройством желудка. Но лучше уж так, чем умереть от голода. К нему почти сразу вернулись силы. Вытерев измазанные соком ладони о бедра, он снова взялся за лук. Обычно в подобных зарослях в дневное время прятались олени. Выбрав приличных размеров ущелье, Домиск осторожно направился туда, медленно спускаясь в гущу кустарника. Оставалось лишь надеяться, что ему удастся вспугнуть оленя, хотя часто они не двигались с места, пока на них буквально не наткнешься. Уже смеркалось, когда охотник наконец выбрался из зарослей, не найдя никаких признаков оленей. Ни примятой земли, ни помета, ни даже следов. Весь исцарапанный в паутине, он поднялся к вершине холма, где преобладали осины. Наряду с тополями здесь также изредка попадались березы. Перемещаться между стволами было легче, хотя и не намного. Найдя старую яму, Домиск присел в ней, положив лук на колени. Все тело болело. И еще его мучила тревога. Мир без животных? Возможно ли вообще такое? Тут не было похоже даже насекомых. Он взглянул туда, откуда пришел. В ночном небе, будто черные слезы, по-прежнему висели семена луны. И никаких признаков жизни, кроме великих воронов, ближе к заходу солнца, слетавшихся на свои насесты. На равнине что-то двигалось. Домиск выпрямился, затем медленно встал.
«Что это за... твари?» Их были сотни, быстро бежавших на задних лапах. Многие, похоже, тащили какие-то мешки или... зверей. Убитых, разделанных зверей. «Гребаные сволочи! Это вы тут всех животных перебили и сожрали!»
Раньше Домиску нравилось считать, что охотники в большинстве своем — люди разумные. Он полагал, что они понимают необходимость бережного отношения к дичи, чтобы впредь ее было вдоволь. Нельзя ведь жить только сегодняшним днем, надо подумать и о будущем. Однако Домиск давно уже избавился от подобных наивных взглядов. Жадные охотники каждый раз забирали все, что только могла предложить им природа. Если они были в состоянии убить больше одного зверя, что ж, именно так они и поступали.
«Да я и сам тоже, чего уж греха таить, ничем не отличался от остальных. Не мог взглянуть дальше своего гребанного носа. Не мог». «Нет, Домиск, не обманывай себя. Ты просто не хотел. Потому что подобные мысли, вообще какие-либо мысли, останавливают руку охотника. Если, конечно, тот еще в своем уме и не превратился в кровожадную, упивающуюся собственной жестокостью тварь, одержимую желанием поставить ногу на окровавленное горло зверя».
Он сплюнул на землю, глядя, как стая местных охотников приближается к семенам луны.
«Я знаю, кто это. Хотя никогда их прежде не видел и даже не думал, что они существуют на самом деле. В тех летучих крепостях нет Тиста Анди. Ох, лучше бы там были они. Проклятые Кэчейн Чемалли, гребаные ящеры. Но почему, скажите на милость, древние расы не могут просто убраться прочь?
Как только охотники оказались во мраке под семенами луны, началась суматоха. Из каменных крепостей опустились пустые платформы. А затем снова поднялись наверх, но уже нагруженные тушами животных. Домиск опять сплюнул.
«Эти семена луны вскоре двинутся дальше, на поиски новых земель, чтобы обескровить их, не оставив после себя ничего живого».
Внезапный порыв воздуха заставил его пригнуться, а затем поднять взгляд. Это были вовсе не великие вороны. Над ним, взмахивая кожистыми крыльями, парила рептилия. Она пристально смотрела на человека, наклонив голову с клыкастой пастью. Домиск увидел, как из тени под ближайшим семенем луны появилась небольшая группа кэчейн-чемаллей, вооруженных мечами и длинными копьями. Они направлялись прямо к холму, где он стоял.
Этого следовало ожидать. В конце концов, они ведь забирают все, что только можно.
Охваченный внезапной яростью, Домиск вложил стрелу в лук и, прежде чем успел сообразить, что делает, выстрелил вверх. Стрела исчезла в листве.
«Проклятье, потратил впустую! И о чем я только думал?»
Над головой тяжело затрещали ветви. Домиск отскочил в сторону. И в то же мгновение сверху рухнула летающая рептилия, с глухим ударом приземлившись среди сломанных сучьев и разлетевшихся листьев. Слышно было, как хрустнули ее кости. Домиск непонимающе уставился на крылатую тварь, из левого глаза которой торчала его собственная стрела. А потом к нему вернулась прежняя холодная ярость, на этот раз смешанная с радостью. По спине Домиска пробежал холодок, когда он сообразил.
«У этой земли есть свои духи, боги, наверняка, и кто-то из них сейчас явно меня использует».
А внизу меж тем приближались охотники Кэчейн-Чемалли. Глухо рыча, Домиск углубился в лес, вскоре оказавшись в самой чаще. Он слышал над головой встревоженные крики других крылатых ящеров. Бесшумно передвигаться среди густых зарослей было невозможно. Но ему удавалось свести к минимуму любые звуки, пригибаясь и проскальзывая между ветвей. Где-то позади него раздавался тяжелый треск. Охотники Кэчейн-Чемалли были уже в лесу.
«Бог или не бог вмешался, но добром это не кончится».
Домиск уже снова начал уставать.
«Похоже, конец близок. Конец всей этой борьбе, моему глупому упрямству. Неужели все впустую? Напоследок я совершил достойный поступок. Спас того паренька полукровку. Но подумать только, какой поток крови это вызвало. Если бы я только знал...»
Впереди послышались глухие удары. По земле тяжело захлопали кожистые крылья. Домиск увидел поляну, на которую рухнули два крылатых ящера. Высоко над головой яростно вопили другие. Добравшись до края поляны, он смог различить в сгущающемся мраке их очертания. И стало ясно, что никто из этих тварей не осмеливается приземлиться. В центре поляны сидела на корточках какая-то огромная фигура. Сперва Домиск решил, что это высеченная из серого камня статуя, чьи грубые черты разгладили дождь и ветер. От удлиненного туловища отходили три пары рук, Самая верхняя сжимала каменный лук, накладывая очередную стрелу на сверкающую, будто алмаз, тетиву. Остальные руки держали другое каменное оружие. Вокруг пьедестала, на котором присело странное существо, в траве, словно серые булыжники, валялись отрубленные головы, смутно напоминающие человеческие. Лицо существа было грубым и угловатым, с глубоко посаженными глазами и выступающими скулами, нос по-человечески изящной линией подбородка. Длинные волосы, такие же серые, как и кожа, свисали неопрятной гривой. В чертах лица не было ничего демонического, но тело выглядело просто чудовищно. Дамиск увидел, как натянулся лук. Туловище существа выгнулось дугой, и стрела с шипением взмыла вверх. В темноте раздался пронзительный крик, за которым последовал треск ветвей, ломающихся под тяжестью громадного тела. Разбрасывая ветви и листья, к Дамиску сзади приближались охотники. Земля дрожала под их поступью.
«Ну вот опять!»
— пробормотал Дамиск, лихорадочно прикидывая, как поступить. Однако все варианты представлялись ему одинаково сомнительными. Ругаясь себе под нос, он выбрался на поляну, накладывая на тетиву новую стрелу. У него возникло странное ощущение, как будто внизу, под ногами, под тонким слоем почвы и травы лежит сплошной камень. Уродливое существо увидело его и развернуло к нему лук. На тетиве, мерцая, возникла очередная стрела. Дамиск отчаянно замахал руками, показывая назад.
«Не трать эту хрень на меня!»
Тяжело дыша, он развернулся в сторону леса, взяв на изготовку свой лук. Появился первый кочейн-чемаль, к предплечьям которого были привязаны огромные клинки. Двигаясь параллельно земле на двух массивных задних лапах и вытянув хвост, он устремился вперед, широко раскрыв пасть. В его грудь глубоко вонзилась каменная стрела. Кочейн-чемаль пьяно пошатнулся, раздирая когтями дерн в попытке удержать равновесие, а затем повалился на землю. В то же мгновение за спиной Дамиска послышались удары железа о камень. Развернувшись кругом, он увидел, что двое других кочейн-чемалей с обеих сторон атакуют восседающее на пьедестале огромное существо, чьи размеры были вполне сопоставимы с их собственными. Он увидел, как взметнулась каменная дубинка, метя в голову одного из охотников, который попытался отразить удар железным клинком. Посыпались искры, и меч разлетелся на куски. Дубинка врезалась в череп позади глазницы, дробя кость. Из глаза струей хлынула кровь. Удар был настолько силен, что едва не оторвал кочейн-чемалю голову. С другой стороны, парируя удары, плясали клинки, мерцая во тьме, будто лунный свет в горном ручье. Только теперь Дамиск заметил на щиколотках серого существа оковы, от которых уходили вделанные в пьедестал цепи.
«Не слишком честная игра», — прошептал он, натягивая лук и посылая стрелу в кочейн-чемаля.
Стрела то ли отскочила от шкуры, то ли скользнула по ней. Но этого хватило, чтобы на мгновение отвлечь охотника. Брызнула кровь. Ящер с почти отрубленной у плеча лапой попятился назад, а мгновение спустя в горло ему вонзилось острие клинка. Затем снизу ударило короткое широкое лезвие, выпустив твари потроха. Ящер рухнул на землю, свернувшись в кучу вывалившихся внутренностей. Наступила тишина, нарушаемая лишь стуком падающих на листья капель крови. Дамиск опустился на колени, пытаясь перевести дыхание и успокоить отчаянно бьющееся сердце. Если где-то рядом и были другие охотники рептилий, они оставались в лесу, недосягаемые для серого существа. Трое, вышедшие на поляну, были мертвы, а неподалеку лежали трупы, по крайней мере, двух их крылатых сородичей. Подняв взгляд, Домиск обнаружил, что закованное в цепи существо внимательно смотрит на него, держа все свое оружие наготове и нацелив стрелу прямо на него. Он вздрогнул.
«Слушай, а это не ты часом решил использовать меня тогда на краю леса?»
Ответа не последовало. Затем лук медленно разогнулся, стрела опустилась.
«Ясно»,
— заключил Домиск.
«Это был ты. И это был я».
Только ли от лунного света все на поляне вдруг стало серым и безжизненным? Смотрел ли Домиск на живое существо или же на некую загадочным образом ожившую статую? Он вздохнул и пояснил.
«Я не из этого мира. Я пришел сюда через обитель зверей. Я был голоден и хотел поохотиться, но Кченчимали совсем ничего не оставили. А теперь я просто хочу найти путь назад, в ту клятую пещеру».
Существо молча уставилось на него. «Вот и здорово, не мой бог».
«Над равниной парят целых 4 семени луны».
Поколебавшись, Домиск добавил.
«Может, ты способен уничтожить любого, кто приходит на эту поляну или летает над ней. Но, если честно, проку от этого мало. Кченчимали убивают здесь все живое».
Бог поднял ногу, загремев цепью.
«Я видел»,
— кивнул Домиск.
«Рискну предположить, что это сделали твои почитатели, чтобы жестко ограничить пределы твоего гнева и твоей досягаемости».
Он пожал плечами.
«Именно так поступаем мы, смертные, при первой же возможности. Меня всегда поражало, насколько наивны боги. По крайней мере, в легендах и мифах, и... здесь. Так или иначе, опять-таки могу предположить, что все твои поклонники мертвы. Прах и заплесневелые кости. Осыпающиеся руины и скорбные призраки. Это их головы окружают тебя. Иными словами, заковать тебя в цепи стало роковой ошибкой для них».
Домиск сел и вытянул ноги.
«Вряд ли ты полон сочувствия».
Цепь загремела снова. Домиск, прищурившись, взглянул на Бога.
«Думаешь, я смогу разбить эти цепи? А если да, то что?»
Бог устремил взгляд к небу.
«Хочешь бросить вызов Кченчималям, семенам луны? Ты настолько крут?» «Ладно, попробую».
Устало поднявшись, Домиск подошел к пьедесталу. Бог наблюдал за ним. С дубинки и нескольких клинков все еще стекала кровь. Домиск вскарабкался на пьедестал. Один удар! И ему конец, но он уже перестал бояться. Протянув руку, он поднял цепь. Тяжелые каменные звенья легли в ладонь. Не было видно никаких швов, даже в тех местах, где крепились кольца оков. Домиск осторожно потянул. Звенья лопнули, будто хрупкое стекло.
«Ага! Так тебе нужен был смертный!»
Быстро разорвав вторую цепь, он поспешно отступил назад, едва не свалившись с пьедестала, когда бог выпрямился над ним во весь свой огромный рост. Домиск посмотрел в его бесстрастные каменные глаза. Бог моргнул, и Домиска окутала тьма. Когда он очнулся, в лицо ему светило яркое солнце, слышался негромкий щебет порхающих в зарослях птиц. Застонав, Домиск сел. Серый великан исчез. На каменном пьедестале среди разорванных цепей лежал сверток из шкур, по грязной поверхности которого ползали мухи. Домиск медленно встал, превозмогая боль в суставах. Он немного помедлил, борясь с головокружением, а затем подошел к пьедесталу. Развернув шкуры, он обнаружил внутри куски свежего, с прожилками жира, мяса, грубо порубленного и почти обескровленного. При виде него рот Домиска наполнился слюной. Достав нож, он отрезал небольшой ломтик. Мясо было жестким, но восхитительным на вкус. Он отрезал еще, зная, что если съест слишком много, может здорово себе навредить. Даже сейчас его беспокоили легкие спазмы в желудке. Он рискнул съесть третий кусочек, на этот раз пережевывая тщательнее, чтобы распробовать вкус. Домиск сел на пьедестал. Грело солнце, в воздухе роились насекомые. Взглянув на юг, он увидел лишь пустое небо.
«Значит, Качен-Чемалям хватило ума сбежать. Конечно, кому охота иметь дело с разъяренным богом?»
Какое-то время спустя, решив, что уже съеденное улеглось в желудке, он снова завернул мясо, забросил сверток на плечо и, забрав лук и колчан, двинулся в путь. Назад в пещеру. И хотелось бы надеяться обратно домой. До того, как Домиск увидел тонущего в озере мальчишку, он считал, что дни его сочтены. Все деяния остались позади, а его приключения — не более чем рассказы для готовых слушать глупцов. Жизнь, воплощенная в небылицах. Разве не такова любая история? Не лукавил ли он каждый раз, когда заявлял, будто бы ускользнуть из тени худо ему помогло умение, а не чистое везение, опыт, а не случайный поворот судьбы. Сидя в дымной таверне и уткнувшись в кружку в ожидании, когда закончится очередная бессмысленная ночь, человек много чего выкладывает. Почти все. Да вот только честных признаний от него не дождешься. Они остаются той последней пядью, за которую стоит сражаться до последнего вздоха. Не так ли завершается в мире смертных время, отведенное любому выжившему? Неумолимый распад уносит все прочь, пока не остается один лишь обман. Домиск думал, что заслужил нечто подобное, так же, как утопающий заслужил свой берег, на котором лежит, тяжело дыша на фоне рева, прибоя и криков чаек. К концу жизни Домиск оставил позади все ожидания, амбиции и надежды. Сидя в тени на крыльце таверны, он наблюдал за великими драмами нескольких сот обитателей Серебряного озера, глядя, как они ходят под солнцем, дождем или снегом, смутные фигуры, за которыми тянутся их истории. И для мужчин, и для женщин наступал рано или поздно возраст, когда окружающий мир, казалось, начинал распадаться, утрачивать цвет, лишаться значимости. Жизнь переставала быть желанной, и ее лишь терпели, а в лучшем случае с нею мирились. Достигнув определенного рубежа, человек понимал, что свет в его глазах тускнеет, стоит погаснуть первой искорке, и с этого мгновения тень наползает все ближе. Домиск вздохнул. Вместо всего этого он теперь таскает свою потрепанную шкуру и старые кости по неведомым мирам.
«Что ж, лучше уж так, чем быть скованным богом, беспомощным против насилия над его миром. Я сделал все, что мог».
Выбравшись из зарослей, Домиск вновь, шатаясь, вышел на равнину и тут же остановился, растерянно моргая и пытаясь понять, что перед ним. Оказывается, те четыре семени луны никуда не сбежали. Равнину усеивали их разбросанные повсюду обломки. Вокруг, будто выброшенный штормом на берег мусор, высились горы мертвых Качен-Чемалей, переломанные конечности, зияющие раны, и повсюду, там, где не валялись разбитые обломки черного камня, он видел пронзенные стрелами трупы крылатых ящеров, застывших в смертельных корчах. В кровавой жиже, в шагах примерно в 20 от того места, где стоял Дамиск, пьяно пошатываясь, бродили несколько воронов.
«Боги милостивые, заберите меня отсюда!»
С затуманенным взором Рент наблюдал за тем, как просыпается Нилгхан. Ворчание, вздох, короткий кашель, и воин Джек медленно сел, ожесточенно почесывая черную бороду. Мгновение спустя он яростно уставился на Рента.
«Ты должен был спать после того, как набил брюхо!»
Парнишка покачал головой.
«Но вместо этого заснул я. Ты мог перерезать мне горло. Лично я бы на твоем месте так и сделал. Ну и как же интересно ты теперь дотянешь до конца дня. Я вижу, как ты обессилел. Стоит тебе споткнуться, и я прыгну. Нет, не за тем, чтобы убить тебя. Разве что, если ты вдруг сам меня к этому вынудишь. Но чтобы убить его...»
Джек кивнул в сторону неподвижного Гаура.
«Только взгляни на повелителя черных Джеков. Считай, он уже труп».
Рент встал. Нилгхан попятился.
«Теблеры слишком рослые»,
— пробормотал он, беря свое странное оружие из кости и обсидиана, и пояснил.
«Моя десница обручена с ним, ибо связана обещанием смерти».
Он повозился с ремнями, затягивая их левой рукой.
«Похоже, нам все-таки придется драться. Обещаю, парень, я убью тебя быстро. Больно почти не будет».
«Я не стану с тобой драться», — сказал Рент.
«Ты прав, что боишься».
«Я не боюсь. Мне просто грустно». Нилгхан помедлил, с прищуром глядя на Рента налитыми кровью глазами.
«Во льдах живут белые медведи, родичи великих пещерных медведей, Кресимла-Арот, небесная белая медведица. Ее язык сияет ночью всеми цветами плоти, крови и жизни. И все создания, что обитают на земле, кормились из ее сосков. Но вот только дарит она им не пищу, а грусть».
Пожав плечами, он поднялся на ноги.
«Грусть, свойственная всему живому. Ты думаешь, что ты одинок в своих чувствах? А я тебе скажу, что ты ничем не отличаешься от остальных. Жить — значит грустить. А грустить — значит осознавать, что каждый твой вздох порожден потоками плоти, крови и жизни».
Джек шире расставил ноги, глядя прямо на Рента.
«А теперь...»
И тут Рент прыгнул вперед, врезав кулаком в лицо Нилгхану. Глаза воина закатились, и он с разбитым носом рухнул навзничь. Судя по пенящимся пузырям, исходившим из красных остатков носа, он все еще дышал. Решив, что сделал вполне достаточно, Рент присел рядом с бесчувственным противником. Отстегнув оружие, он связал ремнями запястья Нилгхана, затем отволок его туда, где лежал Гоур, и оставил там. Привязав к поясу остатки окорока, бхедерина и оружие из челюстной кости, он закинул за спину копье и повернулся к двоим Джекам. Взвалить каждого из них на плечи было нелегко, но в конце концов ему это удалось. Удерживая обоих руками и тяжело дыша, Рент двинулся в путь. Домиск сидел на корточках перед входом в пещеру. Внизу за его спиной грохотал прибой. На лице и руках оседал соленый туман. Казалось, освободив Бога, он спустил с привязи целую стаю разъяренных штормов. После путешествия по скользкому обрыву старика все еще била дрожь, отчасти от усталости, отчасти от страха. А впереди его ждала неведомая судьба. Обитель зверей явно вела во множество миров. Возможно, теперь Домиску никогда не удастся найти дорогу домой, и он обречен блуждать по чужим измерениям до конца своих дней. Но даже это казалось ему лучше, чем оставаться там, где он сейчас был. Проявление милосердия к Богу никоим образом не гарантировало благосклонность последнего. Собственно, от одной лишь мысли, что Бог может обратить на него хоть какое-то внимание, Домиску становилось не по себе. Вздохнув, он выпрямился и начал спускаться в пещеру. Тепло быстро ушло, а после нескольких поворотов исчез и отраженный свет, вновь вынуждая охотника медленно двигаться на ощупь.
«Меня уже тошнит от пещер!»
Вытянутые руки коснулись ледяной стены. Домиск остановился, закрыв глаза.
«Ну вот опять! Ладно, буду двигаться вдоль стены, пока...»
Провал. Он поколебался, ощутив желание прошептать молитву. Но вот только какому Богу?
«Да ну их всех нахрен!»
Домиск шагнул вперед. Холод обжигал, забирая воздух из легких. В глазах щипало. Однако он пробирался все дальше. Каменный пол скользил под мокасинами, но пока оставался ровным. Внезапно что-то коснулось его левой щеки чуть ниже глаза. Домиск вздрогнул и замер. Больше ничего не почувствовав, он слегка повернулся и вытянул руку. Пальцы легли на нечто мягкое и податливое. Ведя рукой, он судорожно вздохнул. Под ней было чье-то лицо. Домиск отступил назад, одной рукой доставая нож. После долгой паузы, слыша лишь собственное дыхание и стук своего сердца, он снова шагнул вперед и провел пальцами левой руки по лицу. Замерзшее, безжизненное. Он дотронулся до открытых глаз, ресниц, рассыпавшихся от его касания.
«Боги, что за судьба?»
Домиск двинулся дальше. 3-4 шага. На пятом обледенелый пол ушел вниз. Потеряв равновесие, он упал и заскользил, набирая скорость. Вытянутые руки не находили опоры. Он ударился бедром обо что-то твердое, и его развернуло кругом. В отчаянии Домиск вонзил острие ножа в лед. Движение замедлилось. Железо прочерчивало во льду глубокую борозду. Потом лезвие сломалось, и охотник полетел вниз. На него внезапно обрушились сперва яркий свет, а затем каменистая земля. Он услышал треск ломающегося лука, один конец которого разодрал кожаную куртку и подкладку под ней. Другой конец хлестнул его по лицу. Ругаясь, Домиск покатился по твердым камням и, наконец, остановился. Он медленно сел, морщась от боли. Позади него возвышались похожие на клыки каменные столбы. Похоже, он провалился из обители сквозь сплошной камень. Не веря своим глазам, охотник огляделся. Падальщики нашли изуродованные тела семтхов, куски которых валялись поблизости на земле. Заметив вдали какое-то движение, охотник поднялся на ноги. Прищурившись, он вгляделся в странное существо, которое, спотыкаясь, шло в его сторону. Наконец, медленно двигавшаяся фигура поравнялась с Домиском и остановилась.
«Сколько я не рылся в памяти, Рент!» — сказал старик. но так и не сумел вспомнить, чтобы давал тебе совет подбирать по пути воинов-джеков».
Покрасневшие глаза устало моргнули.
«Домиск», — произнес в ответ хриплый голос, —
«ты ужасно выглядишь.